Твердость Разина в боевом деле, какой была непреклонной и осталась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям. Он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать. Больше никого начальных не помиловали. «Стрельцов рассовать по стружкам», — сказал Степан своим ясаулам. «Гребцами! У вас никого не задело?» Ясаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся. «Кого?» — спросил Степан, сменившись в лице. «Детку. Стыря. И еще восьмерых», — сказал Иван. «Совсем? Детку-то? Совсем». «Эх, дед!» — тихо с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову. «Сколь стрельцов уходили?» — спросил. Никто этого не знал, не считали. «Позовите полуголову Федорова». Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману. «Сколь вас всех было?» — спросил тот. «1000 с нами». Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов. «Сколь здесь на глаз?» — заспорили. 500. «Откуда? С 300 не более». «Эй, какой ты 300? 300 не 6?» «На баране шерсть 500 сходились многие. 500 уходили. Не менее». Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов. «Не знаю, сколь вам надо, — сказал он грустно, — но, думаю, наших легло с 300. С начальными». «Мало, — сказал Степан. — Не поняли, чего мало». «Кого мало? — переспросил Иван. — Хочу деду поминки справить». «Добрые поминки!» 300 душ отлетело. «Это добрые поминки!» «Мало!» — зло и упрямо повторил Степан и пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: «Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Рязанова». И продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал. Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, Скоморох Семка. Степан сел сам, пригласил всех. «Сидайте. Прон, камыши не бывал?» «Бывал». «Воеводу тамошнего знаешь?» «Нет так. Он тебя знает?» «Откуда?» Степан подумал. Побил черенком плетье по носку сапога. «Ивашка — боярский сын», — сказал он и пристально посмотрел на боярского сына. — «Бывал в Камышине?» — «Как же», — поспешил с ответом перебежчик, — «боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам и, кажется, уже жалел об этом, особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего. Единственное, наверное, что можно сделать — уйти опять к своим. Только и гордость противится, и как теперь поглядят свои-то? Бывал много раз». «Воевода тебя знает?» «Знает. Хорошо знает. Голос твой узнает?» «Как же. Добре. Приберите из войска, которое не в казачьем платье, поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросишься. Но с тобой будет мало, с дюжину, по торговому делу. Слышно, мол, стенька где-то шатается, боязно. Вот Скомороху, мол, язык срезали, пустят. Там подбейте воротную стражу или побейте, как хочете. Откройте вороты. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как вороты откроются, не зевай, вали. Если в откроются, а откроются, сил у их так мало, я знаю, лишних людишек всегда примут, и шо порадуются. Я так-то, я их городок брал, к утру, чтоб Камышин на свете не было. Выжечь все дотла, залу смести в Волгу. До тех пор я стыря земле не предам». «Все взяли, людишек с добром и со скотом степь выгоните. Зря не бейте, они по деревням разойдутся, приказных и стрелецких в воду. А городка такого Камышина пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли?» «Взяли», — «С Богом! Иван, подбери людей, сам здесь останься. Станут наши пытать, куда чего не трепитесь, много калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка!» — Степан поглядел на боярского сына. «Если в какая поганая дума придет в голову, лучше сам на копье прыгай. На том свете достану. Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите». Казаки ушли. Степан остался сидеть, смотрел вверх по Волге. Долго сидел так, сказал негромко. «Будет вам панихида, большая. Вой будет, и горе вам». Ночью сидели в приказной избе. Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, Дед Любим, Фрол Разин, Сукнин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили, горели свечи и пахло, как в церкви. В красном углу под образами сидел мертвый стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное, при оружии, умыт. Пили молча, наливали и пили, и молчали. Шибко грустными тоже не были, просто сидели и молчали. Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый. Колебались огненные язычки свечей, скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать. Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы, не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное «кап, кап, кап, кап». Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать. Степан посмотрел на дедушку стыря и вдруг негромко запел. «Ох, матушка, не могу, родимая, не могу». Песню знали. Стырь частенько певал ее. Это была его любимая. Подхватили. Тоже негромко, глуховато. «Не могу, не могу, не могу, могу, могу». Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно, не грустно. «Сял комарик на ногу, сял комарик на ногу, все. На ногу, на ногу, на ногу, ногу, ногу. Ой, ноженьку отдавил, ой, ноженьку отдавил, 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 давил, давил. Подай, мати, косаря, подай, мати, косаря, 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 саря, саря. Рубить, казнить комара, рубить, казнить комара, 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 мара, мара. Отлетела голова, отлетела голова, 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 лава, лава». Налили, выпили, опять замолчали. За окнами стало отбеливать, язычки свечей поблекли, отцвели. Вошел казак, возвестил весело. «Со стены, сказывают, горит!» Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака. «На-ка! За добрую весть! Пошли глядеть!» Камышин сгорел. Весть. При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился. Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей. Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка стыря. «Простите», — сказал Степан холмиком с крестами. Постояли, надели шапки и пошли. С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки. Нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка. «С Богом!» — сказал Степан и махнул шапкой. Войско двинулось вниз по Волге, на Астрахань. Долго бы еще не знали в Астрахани, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом. Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал песенки. В 10 верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина, разбитого под Царицыном, которые чудом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал, переволокся на Ахтубу у Бузуна, снова выгреб Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал. Начальные люди астраханские взялись за головы. Воеводы, митрополит, приказные, военные иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть. «Говорите, как думаете», — велел Прозоровский. «Рассусоливать некогда». «Да рассусоливались». «Ведь мы...» — постучал он пальцем по столу. «Мы вот здесь вот благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь». Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, — расспрашивали Дубенского. — «Как же ты-то проплыл?» — спросил князь Львов. — «Ах, Тубай, там переволокся, а тут у Бузуна вышел. Я Волгу-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное, всю ее матушку вдоль и поперек. Сколько ж у его силы! Те станицы-то сказывали 1005. Но не ручались, а рыбаки, я их тоже стрянул, 15, мол, а на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад, десятников поставили, дела кругом решаю, а эти посадские, те эти, не мог ладом узнать, — разозлился воевода. — Ты плыл, камышин, стоял еще? — спросил Львов. — Стоял, а потом уж посадские сказали, спалили. — Чем мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться? Митрополит перекрестился. — Вот она и пришла, матушка. — Кто? — не понял младший Прозоровский. — Беда. При нас начиналась и до нас, и дошла. — Советуйте, — велел воевода. — Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять? «Зло сталь очень большой», — заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан. «Начальник Стенька не может удерживать долго флясть». «По что так?» «За ним следует простой человек, тольпа. Это очень легкомысленный, как у вас, — капитан показал руками вокруг себя, — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость. — Как это? — Сброд, сволочь, — подсказал Прозоровский. — Сволочь, там нет ферность, воинских искусств, дисциплин. Скоро, очень скоро там есть пополам, много фофилон, только не давает... Фольни не здесь, город строго. Жди, когда его там пополам будет, — воскликнул подьячий Алексею. — Свои-то, наши-то сволочи, того, гляди, зубы оскалят. На бочке с порохом сидим. Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов. Что правда, то правда, — вздохнул стрелецкий голова. «Надо напасть на воров в ихнем же стане», — заключил молодой Прозоровский. «Будем готовиться, наши хоть делом займем. А пока готовиться будем, приберем человек 400 получше, да татар с Эстельже. Пусть сходят вверх, проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, окружить их. Сколько стрельцов-то у нас?» «Всего войска 12 000», — ответствовал Иван Красулин. Боярин Прозоровский хлопнул себя поляшком. «А если у его вора 15?» «Не числом бьют», — Иван Семенович заметил в сердцах митрополит, — «крепостью. Сразу принялись воров считать. Сколько? Вот те раз. И шо? Ничем ничего, а мы уже готовы. Сварились. Где она, крепость-то, стрельцы? Они все к воровству склонные. Они вон жалования требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Считать принялись. Будешь считать, если вся и надежда за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то. Против кого она обернется, крепость-то? Подвесть их под присягу. Они жалования требуют, а не под присягу. Воевода злился. Одной присягой не завоюешь. «Вот вся наша крепость. Надо платить, — сказал подьячий, — надо платить. Тогда хоть какая-то надежда будет. Подвесь под присягу, — еще раз сказал митрополит. А страстку сделать? Он тоже был сильнейшим раздражением. А караул кричать — это мы напоследок сделаем. Соберемся с голосами и рявкнем. Может, даже Стеньку тем испужаем». Астраханцы растерялись. Разинцы шли ходко днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них, отдохнувшись, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы вести казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, ясаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой. Много. Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого. Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура, силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь царь, то злился и негодовал, как это люди могут быть подневольными, но при этом живут, смеются, рожают детей, то он вдруг перестал понимать смерть. Человека нету. Как это? Совсем? Что, стыд так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть. Да что это? Что? — Степушка, — посмеялся Матвей, — покойников-то на земле больше, чем живых. — Хреновина, выходит, Матвей, одни черви и живут на земле, а мы для чего? Для прокорма ихнего? — Выходит так. — Тьфу, аж тошно. А что ты мне про Бога-то плел? — Я забыл. Ну-ка, расскажи толком. Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах. Божья мать. Я ее все понял. Всю башку взял. Не знаю, как тебе сказать. Понял. Сидит хорошая, душевная христианка, как моя мать. Я на ее залюбовался, но теперь ее помню. Ну, стало быть, верю я. Это не то, Степан Тимофеевич. Что же? А ты как хотел бы верить? Матвей пристроил шагать своего конька к шагу Разинского. Полюбить я его хотел, Бога-то не мог, не дано. Весь, видно, грехами изъеден, как лисина трухлявая. Где же тут полюбить, чем? А любови нет, нету и веры. Один обман. Я вон на горбатый-то оженился, и что? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука, а ведь тоже хотел полюбить. Вот где никто не любит, а я буду... Душу ее буду любить. — Ну и как? — со смехом спросил Степан. — Не мог. Кожалился. Нету моих сил на то. Сбежал, все бросил. И куда глаза глядят? Там и бросать-то. Бобылья? Нет, брат. Душу не обманешь. Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было, на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, вести этот углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно. Ну, а как с Богом-то, хотел понять Степан. тоже не мог полюбить, ведь полюби я бы и знал, как жить, а не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю, да сам он, боярин, добрый бог-то, любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит, помочь тебе, али нет. Он и шо подумает, от таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие. Разве так можно? А царя за что не жалуешь? Что? Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал, собирался с мыслью. «Царя-то за что не любишь? Глухой, что ли? А ты? Я тебя спрашиваю. А мне интересно, как ты скажешь? Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые. А ты не хитрый? Чё заладил? А ты, дятел? Я тебя спрашиваю. Ты тоже хитрый, Степан. Может, так и надо?» «Где это я хитрый?» «Да с царем с тем же. Не жалуешь и ты его. А как надо людей с собой подбить, говоришь, я за царя. Эх, за царя. За волю уж, Степан, прямо не кривить бы душой. Но опять же, не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все... Вроде и доброе дело люди собрались делать. А без обмана никак». Что за черт за житуха такая? У нас, что ли, у одних так, у русских? Тот татарий, знаешь, калмыков, у их-то как же? Как я их знаю? В раздумье не сразу откликнулся Степан. Степану неохота было говорить про это. Велика эта штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за царя, тоже за волю, но пусть будет за царя, лишь бы смелее шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж не их забота, за волю-то не шибко вон подымаются мужики-то, на бояр да за царя. Так уж не втерпешь им перед царем ползать, и нет такой головы, которая... растолковала бы, зачем это людям надо. «Такой же ведь человек баба родила», — стал думать вслух Степан. «По что же так повелось? Посадили одного, и давай перед ним на карачках ползать. Во! С ума, что ли, посходили? Зачем это, царь? Что царь? Ну и что? Дьявол знает, боятся, а тому уж вроде так и надо, вроде уж он... Не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось, а небось, перелобанить хорошо поленом. Так и ноги протянет, как я, к примеру. Степан глядел вперед, как будто не слушал. Матвей смолк. «Ну?» — спросил Степан. «Что, перелобанить, говоришь?» «Пример это я тебе. Такой же человек, мол, тоже... Туда же дорога, к червям, а вот ты видишь, что делается. Ха. Да еще, если, пример-то, выбрать потяжельше, осиновый, а?» Засмеялись. «А что Никон?» — спросил друг Степан с искренним и давним интересом. «Глянется мне этот поп. Хватило же духу с царем полаяться, а? Как думаешь про его?» «Ну и что? Как же, молодец! А к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый. Зачем ему? У его своя смета. Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан. Один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы еще царя додумался с собой подговаривать. Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю. Никон со мной идет, а?» «Зачем это?» — удивился Матвей. «Так, народ повалит, мужики, патриарх, самый высокий поп, как стырь, — говорил. Мужики смелей пойдут». Матвей молчал. «Что молчишь? Делай, как знаешь. А ты как думаешь? Опять ведь за нож схватишься? Да нет, что я, живодер, что ли? Дурость эта с Никоном-то. Народ повалит». Эх, как знаешь ты народ-то, так прямо кинулись к тебе мужики, узнали, Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему еще попа высокого. Ну и дурак. Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это. Цыть! Заговорил. Степан уставился на Матвея строгим взглядом. Много. Ворох сразу вывалил. Умник. Матвей, недолго думая, подстегнул Веренко и отъехал вперед и скрылся в рядах конников. Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги и остановился, подождал, когда подъедут есаулы. «Дед!» — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил. «Есть у тебя хлопец проворный?» «У меня все проворные». Дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных. «Зачем тебе?» «Могу всех кликнуть. Сам выбирай. Все молодцы добрые». К ним подвернули есаулы, скучились. «Мне всех не надо. Одного найди. В Астрахань поедет». Кивашке Красулину. «Гумагу?» — догадался Любим. «Никаких гумаг. Взять все в память. И до поры пускай все умрет». Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались. Он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков. «Здорово, батька! Почарачоп! Степан Тимофеевич, глотки того дерет! Пыль бы сполоснуть!» Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то. «Макс и Федоров!» Молодой казак, тот игрок в карты, придержал коня. «Я? Ты? Ехай сюда!» Макс подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня. «Че же не здороваешься? Не узнал, что ли? А вот тебя узнал. Здоров, батька! Здоров, сынок! Как? Картишки стариков обыгрываешь?» «Нет», — выпалил Макся и покраснел. Степан и Исаул засмеялись. «Че ты отпираться-то кинулся?» «Старика обыграть — это суметь надо, они хитрые!» Степан спрыгнул с коня. «Иди-ка сюда!» Макся тоже спешился, отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макси кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил. Макси, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял в мах. Конница все шла. Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Исаулы за ним. Степан вдруг обернулся, позвал. — Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне. Исаулы переглянулись. Не нравился им этот Матвей Иванов, баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня в бок. — Степан, казаки наказали выговорить тебе. — Ну, слухаю. — Этот Матвей, он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуйся с ним на виду войска. Обида берет казаков. А тебя берет, а? Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком? Что вы сегодня оглохли, что ли, все? Да гутарь на здоровье. Увидев шатер, там и гутарьте. Только гляди, не стал бы он с толку сбивать. С какого? Ну, мало ли чего у них на уме. Кто их знает, этих мужиков? А он вон какой говорун. «Ты прямо как за девкой за мной доглядываешь!» Степан усмехнулся. «Смешно это, Иван! Не бойся! Он меня с толку не собьет!» «Я так-то не боюсь! И не обижайтесь! Ума-разума атаман наберется, кому от этого хуже, всем лучше будет!» «От его ума-разума?» — удивился Иван. «Господи! От его! Не гляди, что неказистый, все смекает ты, Ваня!» Таких не отталкивает себя. У его вон в чем душа держится. Она болит за всех. Умная душа. Не обижайте его. Никто его не обижает. Мне отец рассказывал про деда, отца своего. Здоров был, пошуметь любил, стырь знал его. Кому хошь, бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех убогих, да бездомных тоже жалко. Да еще когда бьют их, кто его бьет? Я не про Матвея, а и про его. Бьют таких, Иван. Не слышим мы. Стон стоит по деревням да по городам. И такие же русские курвы, ни стыда, ни жалости, бьют, как маленько посильней, да царю угодный. Так норовит змея такая мужику на шею. Мы с дуру в Персию поперли. Вот кому надо кровята пускать. Своим. Я два раза проехал, посмотрел. А там мне... Тьфу, не буду. Тьфу, говори мне что-нибудь про войско. Высыпаются казаки. Меняемся, как же. Шагу не сбавляй. Но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай. Гляжу. В Астрахани, даст Бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет. Шумнул я его тут. Пусть не боится. Да и вы не коситесь. Уревновали, дураки. Побольше б нам таких войска. С головой да с душой. Умней бы дело-то пошло. Позови-ка. Ладно. Матвей нашел атамана, когда солнышко уже село. На просторную степь за Волгой легла тень. Светло поблескивала широкая полоса реки. Мир и покой чудился на земле. Не звать бы никого, не тревожить бы на этой земле. А что делать? Любить же надо на этой земле. Звезды в небе считать. Почему же на душе все время тревожно? Больно даже. Звал Тимофеич? Звал. Степан сидел на яру, обняв руками колени. Сзади стоял конь, недоуменно фыркал и легонько тянул повод. Хотел договорить давешнее, да расхотел. Ты говоришь, кинулся было Бога любить, а я любил, Матвей. Неужто? Искренне изумился Матвей. Любил, молился. Только молился, а сам думал, не поверит он мне. Я никакой не сиротка, не золотушный. Подумает, просит, а сам, небось, про баб думает или как погулять. Он же ведь все там знает. А чего просил-то? Молился-то? Чтоб отец живой из похода пришел, чтоб казаки одолели. Много, совестно вспоминать. Маленький был, молился, чтоб мать не хворала, жалко было. Да мало ли, не любил ты его, Степан, так не любят. Молится и тут же думает, не поверит Бог. Сам ты ему не верил. Как же? Плакал даже. Большой уж был, и то плакал. Это душа у тебя такая, жалостливая. Когда верят, так уж верят. А ты с ним, как с кумом, в думу его тайные полез. Нечто про Бога можно знать, чего он думает? Нет. Если верить, так уж ложись с пластом и... обмирай, а не так, кто верит-то. Ну, не знаю, я верил. Чего ж бросил? Я, может, и не бросил вовсе-то, попов шибко не люблю. Зато не люблю наглоедов, что одно на уме, лишь бы нажраться. Но ты подумай, и все. Лучше уж ты убивай на большой дороге, чем обманывать-то, а то и Богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь... Грех убивать, грех. Но куски-то собирать за обман-то, за притворство-то, да ведь это хуже грех. Чем же они не поберушки? А глянь, важность какая. Чё-то он знает. А чё знает кабан? Как брюхо набить, вот и всё знатьё. Про Бога он знает. Дерьма много, правда. А татари говорят про своего Бога. Поймёшь себя, поймёшь Бога. Может... мы себя не понимаем, а кинулись вон кого понимать. Так чего же он терпит там? Все силы небесные в кулаке держат, а на земле бестолочь несусветная. Эти лоботрясы с молитвами, а тут кто кого сгреб, тот того и Куда же он смотрит? Нет уж, тут и понимать нечего. Не то чего-то, не так. Кто же людям поможет-то? Царь? Ну, не его дело. Себя только ублажает, сидит там, иной раз думая, да хоть пожалеет и людишек своих. Нет, никак, никак. Не видит, что ли? Не знает ли? Вот, Степан долго смотрел за Волжскую даль, сказал негромко. Видишь, хорошо как, живешь, не замечаешь. А хорошо, хорошо, согласился Матвей. Костерок бы сейчас над речкой. Лежать бы, считать звезды. Степан засмеялся. Ты прямо мою думку подслушал. Поваляться б? Эх, поваляться б. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко. Че ты с горбатой-то надумал? Правда, что ли, блажь нашла? Или, может, на богатство поманила, а теперь сознаваться совестно, а? Не надо про это, не сразу ответил Матвей. Не надо, Степан. И стал грустный. Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил, сказал только. Я рассказывал тебе, ты не веришь. Макся попался в Астрахани, его узнали на улице, вернее, узнал он, пропажу свою узнал. Когда осенью были в Астрахани, пропал у Макси красавец нож с позолоченной рукоятью. Редкий нож, искусной работы. Макси горевал тогда по ножу, как по человеку. А тут шел он по улице, глядь, навстречу ему его нож. Блестит на пузе у какого-то купца, сияет, как кричит. «Где нож взял?» — сразу спросил Макси купца. «А тебе какая забота? Где б не взял?» У Макси ни пистоля, ни сабли при себе, он в драной одежонке. Но прикинул, парень астраханца на глаз можно одолеть. Не дать только ему опомниться. А пока он так прикидывал, да глянул туда-сюда по улице, астраханец, зачуяв недоброе, заблажил. Макси наутек, но подбежали люди, схватили его. И тогда-то некая молодая бабенка, без злого умысла даже, просто так, вылетела с языком. «Ой, да от Стеньки он! Я его видала, когда Стенька-то был, со Стенькой он был. Я еще подумала тогда, какие глаза парню достались». У Макси впрямь глаза девичьи, карие, ласковые. И вот они-то врезались в память глупой бабе. Повели Максю в пыточный подвал, сдернули на дыбу. Макси уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над ним, как ни мучили, молчал. Меняли бичи, поливали изодранную до костей спину рассолом, молчал. Бился на соломе, орал, потом стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасении, молчал. Так наказал атаман на случай беды — молчать, чтобы не делали, как не били. Устали заплечные и пищик, и подьячий, мастер и любитель допроса. Вошли старший Прозоровский с Иваном Красулиным. — Ну как? — спросил воевода. — Молчит деваленок, из сил выбились. — Да ну, гляди-ка! Как язык проглотил. — Но не отживал же он его, правда? — «Сбудется! У этого варья все сбудется!» Воевода зашел с лица Макси. «Ух, как они тебя, однако, перестарались! Зря! Не надо так-то! Ну-ка, снимите его, мы поговорим!» «Эк, дорвались, черти!» Голос у воеводы отеческий, а глаза красные от бессонницы последних ночей, от досады и слабости. Этой ночью пил со стрелецкими начальными людьми. Много хвалился, грозил Стеньке Разину. Теперь стыдно и мерзко. Максю сняли с дыбы. Рук и ног не развязали, положили на лавку. Воевода подсел к нему, прокашлялся. — Кому послали-то? Кто? Макси молчал. — Ну, кому шел-то? Воеводе душно было в подвале. И почему-то страшно. Подвал темный, низкий, круглый. Исхода нет, жизнь загибается здесь концами в простой, жуткий круг. Не докричаться отсюда, не спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно видно. Конец. Ну, чего сказать-то велели? Кому? Макси повел глазами на воеводу, на Красулина, на своих палачей, отвернулся. Воевода подумал и также отечески ласково попросил: «Ну-ка погрейте его железкой, небось сговорчивый станет, а то уж прямо такие упорные все, спасу нет, такие все верные да преданные. Заблажишь, голубок, старомец сопливый, погуляешь у меня с атаманами». Палач накалил на огне железный прут и стал водить им по спине жертвы. «Кому послали-то?» — спрашивал воевода. «Зачем, а?» Макси бился на лавке. Палач отнял прут, положил в огонь накалить снова, а горку рыжих углей подул мехом, и она воссияла, схватилась сверху бегучими синеньким огоньками. В подвале пахло паленым и псиной. «Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, батюшка-то ваш. Сам там пьет, гуляет, а вас посылает на муки, а вы терпите. Кому послали-то, а?» Макси молчал. Воевода мигнул палачу. Тот взял прут и опять подошел к лежащему Макси. «Последний раз спрашиваю», — стал терять терпение воевода. Его тянуло поскорей выйти на воздух, на волю, тошнило. «Кому шел, а?» Макси молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не нужно ему все это было. Безразлично. Мир опрокидывался назад в кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира. Остро втыкалась в живое сердце. Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо. Макси опять закричал. Воевода встал, еще раз надсадно прокашлялся от копоти и вони. «Пеняй на себя, парень. Я тебе помочь хотел». «Чего делать-то?» — спросил подьячий. «Повесить змееныша. На виду. На страх всем». 25 мая, в Троицын день, с молебствиями, с колокольным звоном, с напутствиями удач и счастья провожали Астраханский флот под началом князя Львова навстречу Разину. Посадский торговый работный люд огромной толпой стоял на берегу, смотрел на проводы. Ликования не было. Здесь же на берегу была заготовлена виселица. Ударили пушки со стен. К виселице поднесли Максю, накинули петли на шею и вздернули еле живого. Макси был так истерзан на пытках, что смотреть на него без сострадания никто не мог. В толпе астраханцев возник неодобрительный гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвернулись от ужасного зрелища. Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. Махнул князю, чтоб отплывали, чтоб хоть прощальным гамом и напутственной стрельбой из пушек сбить и спутать зловещее настроение толпы. Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляли пушки со стен белого города. Воеводы с военными иностранцами, которые оставались в городе, направились к Кремлю. Гул и ропот в толпе не утихли, когда приблизился воевода с окружением. Напротив, стал определенно угрожающим. Послышались отдельные выкрики. «Негоже учинил воевода! В Святую Троицу человека казнили!» «А им-то что?» — вторили другие. «Собаки!» Младший Прозоровский приостановился было, чтобы узнать, кто это посмел голос возвысить. Но старший брат дернул его за рукав, показал глазами. «Идти вперед и помалкивать!» «Виселицу для кого поставили?» Осмелели в толпе. «Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь! Близко! Он придет, наведет суд! Он вам наведет суд и расправу!» «Сволочи!» — громко сказал Михаил Прозоровский. «Как заговорили! Иди, вроде не слышишь!» — велел воевода. «Даст Бог, управимся с ворами. Всех крикунов найдем!» Прижали хвосты-то, орали. «Он придет, Стенька-то придет! Он вам распорит брюхо-то! Он вам перемоет кишки!» «Узю их, сволочи!» — горько возмущался Михаил Прозоровский. Так было в городе Астрахани. А так было на Волге, пониже Черного Яра, тремя днями позже. Разинцы со Строгов заметили двух всадников на луговой стороне, левый берег. Всадники махали руками, явно привлекая к себе внимание. Стали гадать. «Похоже, татари. Кони татарские. Они, татаря. Чё-то машут, сказать, видно, хотят. Батька, вели сплавать». Степан всматривался со Строга в далекий берег. «Ну-ка, кто-нибудь сплавайте», — велел. Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали веслами к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, бросили якоря, шумнули своим конным, чтобы стали тоже. Степан сошел на берег, крикнул вверх на Крутояр, где торчали конские людские головы. «Федька!» Через некоторое время наверху показалась голова Федьки Шелудяка. «Батька звал?» — крикнул он. «Будь наготове», — сказал ему Иван Черноярец. Степан в это время переобувался, промочил ноги, когда сходил со Строга. «Татари неспроста прибежали. Никого там не видно? На твоей стороне?» «Нет, смотрите». «Не зевали, чтоб», — подсказал Степан. «Им видней там. Слышь, Федька, ай, не зевайте. Смотрим. А кто там, татар? Гости плюхат». Казаки засмеялись. Шелудяк иногда смешно коверкал слова. Старужок, между тем, махал от левого берега, а те два всадника скоро поскакали в степь. Разинцы поутихли, ждали, догадывались. Неспроста прибегали татары. Неспроста. Атаман постоянно сообщается с ними. Но и он озадачен. «Идут, думаешь?» — спросил Черноярец. «Прозоровский идет, а, Тимофеич?» «Иван», — с некоторым раздражением сказал Степан, — «я столько же знаю, сколь ты. Подождем». Старужок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось? Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу. Застрял. Степана и других охватило нетерпение. «Ну!» — крикнул Иван. «Умерли, что ли?» На стружке молчали, гребли, старались скорее. Стало понятно, везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры. Не выскакивают с оправданием, что стараются. Наконец, когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу. «Татаре! Говорят, 1005 стрельцов и астраханцев в верстах в трех отсюда. Это Мурза шлет». Казак вышел на берег, подал Степану лист. 1005, сами видали, говорят, стругами хорошо оруженные». Степан передал лист Мишке Ярославу. Татарскую писанину знал только он один. Сам принялся расспрашивать казака. «Водой только. Конных они, может, не углядели? Яром едут где-нибудь?» «Конных нет, — говорят. Водой держатся ближе к высокому берегу. Этой большой дуры нет с ими?» — спросил Степан, нетерпение поглядывая на Мишку. «Какой дуры? Корабль они называют. Орел». «Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был». «Мурза пишет, — начал Мишка, глядя в лист, — были у его от Ивана Красулина. 3000 слишком встреч нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтобы ты не горевал. Стрельцы между собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных и своих тоже побьют, как с тобой сведутся, чтоб ты только не кинулся на их сдуру. Они для того на переднем струге какого-нибудь своего... несогласного или иноземца на щеглу кверху ногами возденут. Так чтоб знал, стрельцы служат тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему, как-никак, а город брать надо. А в городе еще остались, мол, приготовились сидеть. Пишет, какого-то молодого казака на Троицу истерзали и повесили. Не Максю ли? Это он пишет, не Максю ли? — Да ведь это я говорю, Макся, наверное, попался. — А там все, все, дальше поклоны всем. Степан постоял в раздумье. поднялся выше на камни, громко сказал всем, кто мог слышать. «Казаки! Там!» — указал рукой вниз по Волге. «Стрельцы! Их 3 с лишним тысячи! Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться. Как я начну, так и вы начинаете. А раньше меня не надо. Я на передке буду. Федька! Слухаю, батька, я все слухаю. Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем. Без меня не стреляй. Сейчас к тебе Иван придет». Степан повернулся к черноярцу. «Иван, иди к им, а то они не разберутся там. Сам знай, может, с воеводиной стороны и пальнут раз-другой. Ты все равно терпи. А как уж увидишь бой, тогда вали. Мы их излочимся как-нибудь к берегу прижать. С Богом!» Степан показал рукой вниз. «Там стрельцы! Не бойтесь, ребятушки! Они сами нас боятся!» Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом осторожно держался Львов. Все высылают и высылают его первым встречать Разина, и все никак не поймут, что неудача этих высылок, если не целиком, то изрядно, суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. Обид был князь по указу царя перед приказом Тверским за непомерные поборы нажиток, за несправедливость и лиходейство. Был бит и обречен во вторые воеводы в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложно, умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а умели в свалке укусить хозяина за пинок и обиду, и при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие, постигалось вообще многое. Тишайший много строил, собирал, заводил, усмирял. Придет энергичный сын и станет империя. Однако все, или почти все, много, было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи, равнение миллионам на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею из чувства самосохранения, с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникновение в том же общественном климате личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых, с другой стороны. Ведь все это некоторым образом было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин, и потом совсем Петр Великий. Князь Семен всматривался из-под руки вперед. «А что?» — недовольно обратился он к начальным помощникам своим. «Иноземные молодцы подстали». Князь все смотрел вверх по реке. «А? Вон они! Куда им торопиться? Давайте-ка их наперед!» — велел князь. «А то они в городе покричат любят, а тут их не доискаться. Давайте, скоро и Степан Тимофеевич пожалует. Всыпет он нам сегодня, батюшка, всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай. А вот и он, вот они!» — вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед. Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и сходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу конные забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно, как гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол. «Вот как воевать-то надо, — тихо сказал князь Львов, бледный. — Пропали. Вот теперь-то уж пропали». «Здравствуйте, братья!» — зазвучал голос Степана. Он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам. «Мститесь теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка! Я пришел дать вам волю!» «Здравствуй, батюшка, Степан Тимофеевич!» — заорали стрельцы и астраханцы. «Рады видеть тебя живым, невредимым!» Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малое сопротивление, полетели в воду. «Вы мне, дети и братья!» — подстегивал расправу Разин. «Вы будете богаты, как мы! Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе. Не бойтесь расплаты. Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр. Не все нам спину-то гнуть. Вы теперь вольные казаки». Вольные казаки вязали дворянских, купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев, вели на суд атамана. Суд был короткий, в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли. Не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана. — Здорово, князюшка, дал бог свиделись. Чё такое невеселый? — спросил Степан. — По что? Он как весело. Князь Семен горько усмехнулся. — Чересчур даже. Пир горой. — Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал? — За стенами надежней. — Не знаю, я так не думаю. Нобль за стенами осталась. — Есть. — Буду со мной биться, как думаешь? Князь помолчал. — Это неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там, они знают. Много с тобой в Царицыне бились? — Есть, — согласился Степан. — Есть, князь. Куда я без их? — Я без их, как без рук. Максю закатовали. — Астрахань мне ответит. — Ответит. Прозоровского за ноги повешу. Не веришь? — Как не верю? — Верю. Он и не тоже верят, бедняги. Князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе. Князь отвернулся. — Как не верить? — Не хочешь? — Да поверишь. — Что, князь? — спросил Степан. — Страшно? — Мне что же страшно? Тебе за все ответ держать, не мне, не их жалко. Как ты решился на такое? Князь открыто посмотрел на Степана. Ведь это бунт, Стенька. Да бунт-то какой! Невиданный! Как же это можно? Неужели ты не думаешь? Жалко тебе их? — переспросил жестко Степан, кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди. Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито. — Как мне тебе ответить? — Нет, не жалко? — Вот, — кивнул Степан, — тебе своих жалко, мне своих. Сколь тут капля в море? Разве вы столько извели, без крова оставили, помер, пустили? А ты говоришь, как решился? Вы-то решились? — Кто мы-то? — Вы. Вы хуже Мамая, хуже турка. Вы плачете? А мне кажется, волки воют. Князь Семен посмотрел на атамана и ничего не сказал, но, помолчав, все же решился еще возразить. «Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то грех. Чего вам не хватало-то?» «Со мной не одни казаки. Что, не видишь? У меня тут всяких...» «Вы затеяли то». — Затеяли то вы, князь. Не бежали бы они к нам, да не рассказывали, как вы их там. — Собаки! — сорвался Степан на крик. — Стоит тут рот, разевает. Вы, а вы! Вон где ваше место! — Степан показал. — На дне. Тоже туда захотел? Жалость свою пялит, стоит. А у вас ее сроду не было. Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать. К Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег. Конные тоже послезали с коней, раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил приступать Астрахань. Рано утром, когда еще митрополит служил за утренню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы. «Что вы! Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо. Отворилось небо, и на город просыпались искры, как из печки, много! Сие видение извещает, что изольется на нас фиал гнева Божия», — сказал митрополит и поспешил к воеводе. В решающие опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то и не сильный, и не умный, сыромятина. Митрополит понимал это, но больше идти некуда. «Беда!» — вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде. «Господи, на тебя одного надежа! Укрепи город!» Вошел подьячий Алексеев. «Слыхал чудо-то?» — спросил его воевода. Алексеев глянул на Прозоровского и покривился. «Это чудо не чудо, он чудо-то на дворе. Вот это так чудо! Че там, кто?» — скинулся воевода. «Стрелецы!
Денег просят? Просят ли? Так не просят, за горло берут. Святой отец, я соберу, сколь могу. Остальное добавь ты, иначе не сдобровать нам». Воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита. «Давайте спасаться». «Сколь надо-то?» — спросил тот. «Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупиться для ихнего же живота».
600 рублев найду», — сказал митрополит. 1000 с 2 монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? Надо дать. Надо, отец, ничего больше не выдумаешь. Как ни крути, а все надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная матушка. Тоску смертную чую. Говорил тогда, не пускать Стеньку оружного. Нет, пустили. Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев. Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить. «Платить, платить стрельцам!» — отчаянно и горько говорил Прозоровский. «Сколь есть, все отдать, все! Не жадовать! Один раз пожадовали? Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку с платой-то!» — посоветовал митрополит. «Степенней будь, не суетися!» «Степенней! С голым-то задом много настепенничаешь». Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали: «Где воевода? Пускай к нам выходит. Что нам служить без денег?» «Служить ладно, но в бой идти накладно. У нас ни денег, ни запасов нету. Пропадать, что ли? Пускай дает жалование». Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие. «До этой самой поры, дети мои, — заговорил воевода, — казны великого государя ко мне не прислано. Пропадать, что ли? Но я вам дам своего, сколь могу. Дастся вам из сокровищниц митрополита. Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас, богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть. Постойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за всякую соборную и апостольскую церкву. И будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет». Хмурые непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это не опора в беде смертной. Нет, нечего и тешить себя понапрасну. Воевода, митрополит, иностранцы, офицеры понимали это. «Господин Иван Семенович», — заговорил бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце, — «мы просим возвращать наш свобода, который нам дан, когда мы пришел к этот берег. Мы должен исполнять трухой приказаний царские величества. Мы будем ехать Персия». — «Пошел ты к дьяволу», — негромко сказал воевода. «Утекать собрался». И повернулся к бутлеру. «Подождать надо, капитан. Служба царю теперь здесь будет. Здесь, а вот. Успеете в Персию».
«Почему? Мы должен Персия.
Вот тут будет и Персия, и Турция, и черт с рогами. Нельзя нас оставлять, нельзя. Нехорошо это. Не по-божески». «Быть в беде», — сам себе сказал митрополит. «Крысы побежали. Ну, держись, Астрахань. Это вам не Заруцкий, это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, Царица Небесная, Матушка, надо стоять». Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально. Все понимали, беда неминуча, старались с душой. Впереди несли икону Божьей Матери. Прекрасный лик Матери, прижавший к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе. Обходили кругом стену. Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие. Прозоровские с военными осматривали городские укрепления, обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях, при всех воротах поставили воротников, чтобы пресечь всякое сообщение городу с внешним миром. Велели завалить все ворота кирпичом. На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже, кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили ворох дров, наливали в большие котлы воду, чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих. Однако большого оживления незаметно, с тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль. — «Только не боитесь, ребятушки», — подбадривал воевода. — «Ничего они с нами не сделают, посидим самое большое с недельку, а там войско подойдет, гонцы наши теперь к Москве подъезжают». — «А где ж князь Семен-то?» — спрашивали воеводу. — «Какие вести-то от его?» — «Князь Семен... Он придет. Гонцов на Москву мы надежных послали. Резвых скоро добегут. Постойте, дедушки, за царя и церкву святую. Не дайте своровать вору. Царь и Господь не оставят вас». Войско Разина стало на урочище жареные бугры. Ночь изготовились штурмовать Астрахань. А уж и кралась ночь. Темнело. Степан был спокоен, весел даже, странен. Костров не велел зажигать, ходил в потьмах, с ясаулами среди казаков и стрельцов негромко говорил. «Ну-ну, страшновато, ребята. Кому еще страшно?» И тьмы откликались, весело тоже, негромко. «Да ну уж, батька, чего? А стены-то чего? Подушками, что ли, оттуда кидаться будут? Это вы... Не храбритесь пока, можно гриб съесть. Бог даст, батька. Бог даст, ребятушки, Бог даст. Оно и обмирать загодя негоже, правда. Знам, и стены высокие, но мы лазить умеем, так? То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос. И только послушав его, как станут окликаться. Но очень вовремя он затеял этот поход. Очень это вышло хорошо. Нужно. Голос у Степана грубый, сильный. А когда он не орет, не злится, голос его родной, умный, милый даже. Он вроде все подсмеивается, но слышно, что любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос. Вся душа его в нем большая, сильная. Где душа с переливом, там голос непростой, плетеный. Там тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто. — Ну, все готово? — спросил Степан Исаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра. Снизу из мокрой долины тянуло сыростью. Мирно квакала лягушня. — Готово. — Ночка-то подгодила. Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца и стал рассказывать свой замысел. Говорили все тихо, спокойно. «Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой. Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем черепаху». «Углядеть ее, черепаху-то», — сказал Иван. «Пошли вперед, кто знает. Он нам мигнет огоньком. Ну, из черепахи мы с Иваном заплывем в Кривущу. Там не промажем, там я знаю. И мы окажемся с полуденной стороны городка. Нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш не чай, валите шумом. Где-нибудь да перемахнем. Раньше нас только не лезьте. Надо со всех сторон оглушить. С Богом, ребята! Возьмем городок, вот увидите». Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские. Казаки пошли на приступ. «Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно!» — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными. «Дерзайте!» — повторял воевода, облекаясь в панцирь. «Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет в надежде на Бога получить блага и наслаждение со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщение богоотступника Стеньки Разина. Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали. Вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом. «Дерзайте, дети!» — повторял воевода. «Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти!» — как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин. «Куда он ударил, разбойник?» — спросил его воевода. «На Вознесенские ворота». «Туда, дедушки, дерзайте!» Трубили трубы к бою, звонили колокола. Там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма. И ночь-то выбрали воровскую. «Низги не видать. Жгите хоть смолье, что ли?» — велел воевода. «Смолья!» — подхватили во тьме разные голоса. У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами. Лестницы отталкивали со стены рогатинами. — Да сюда ли он ударил-то? — крикнул Михаил Прозоровский брату. — Обманули ведь нас! Да растудит твою! Младший Прозоровский чуть не плакал. Обманули! Обманули ведь нас! А куда же? Куда ударил? Растерялся старший Прозоровский. А там что за шум? Где? Тоже закричал зло первый воевода. Да там-то, там-то вон, эх, как детей малых! Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание. Один упрямый пушкарь, то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой, гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла. Пушкаря прикончили возле пушки. «В город, братцы!» — кричали весело. «Вали!» «Люба эдак-то городки брать! Эх! А где батька-то? В городе?» «На месте, батька! Вали!» Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли, лестницы не успевали отпихивать. Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка. Ее голос знали все, и со всех сторон послышалось заполошное «Ясак! Ясак!» То был крик о пощаде, кричали астраханцы. Город сдавался. «Обманули!» — заплакал молодой Прозоровский. «Там уж пустили их, а здесь глаза отводят. Эх! Сдаю город!» — громко закричал стрелецкий голова Красулин. «Давай, как говорили!» Это был не крик отчаяния, а так... Все и поняли сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним. «Стойте, ребятушки!» — кричал воевода. «Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками! Зато получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с христовыми мучениками!» В это время сзади подбежали первые казаки, и началось избиение, жестокое, при огнях. Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо. Дворяне и приказные... Одни бросились на утек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно. Наседали и казаки, и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены. Казаки — уса. Они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная, и полосовались саблями. «В Кремль! — велел воевода. — В Кремль! Пробивайтесь!» Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами. На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных дворян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше. Суматохи не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль. Туда и пятились, отбиваясь наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы. В Кремле можно было запереться. Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя, потный, склокоченный, скорый, прихрамывал. Прострелили на южной стене ногу, мякоть. «Кремль!» — тоже велел он. «Скорей, пока там не заперлись. Иван, останься, добей этих. В Кремль! К утру надо весь город взять. Не остывайте!» И повел большую часть казаков к Кремлю. Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга. не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то вспыхивая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей. Воеводу положили на ковер соборной церкви в Кремле. Он стонал. Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков. Прибежал митрополит, склонился над воеводой, заплакал. «Причаститься бы», — с трудом сказал воевода. «Все, святой отец, одолел вор. Кара, причасти, умираю. Скажи государю, стоял, причасти ради Христа».
«Причащу, причащу, батюшка ты мой», — плакал митрополит. «Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас Господь, за прегрешения наши».
Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь. Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, слезы заполнили весь храм под купол. Пустой гулкой темени высоко и жутко вскрикивали, бормотали голоса. Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков из тень Куразина. Еще прибежали несколько дворян, последние, закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку. Последних бежавших спрашивали: «Вошли? Где они?» «Вошли через житные причистинские вороты. Причистинских вырубили. Все посадские к вору перекинулись. Стрельцы изменили. Город горит. Светопреставление». В дверь деревянную забрабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверное, бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью. Ужас смертный охватил осажденных. Молились, выли. Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов. Трое казаков упало. Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол. Фрола Дуру изрубили на месте. Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов, всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали редком под колокольню же. «Тут подождите пока», — говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились. «А что с нами делать будут?» — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают. «Ждите», — опять сказали им. «А что сделают-то?» Извязался один купец с темными выпученными глазами. «Ждите!» Прилип, как банный лист. «Блинами кормить будут!» Ждали Степана. Светало, бой утихал, только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики. С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромая, скоро прошел к колокольне, остановился над лежащим воеводой. Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан и звездкой, и кровью. Злой, возбужденный, глаза льдисто блестят, смотрит пристально, с большим интересом. Суд не сулил пощады. — «Здоров, боярин», — сказал Степан, — сказал, не злорадствуя, как если бы ему было все равно, кто перед ним, или очень уж некогда атаману, ждут важные дела, не до воеводы. Запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью. Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся. — Тебе передавали, что я приду? — спросил Степан. — Я пришел. — Как поживает шуба моя? Из храма вышел митрополит. Увидев атамана, пошел к нему. — Атаман, пожалей ранитого. — Убрать! — велел Степан, глянув коротко на митрополита. Митрополита взяли под руки и повели опять в храм. — Разбойники! — закричал митрополит. — Как смеете касаться меня, анчихристы! Прочь руки! — Иди, отче, не блажи, не до тебя. — Прочь руки! — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака. — Принесите боярину шубу, — велел Степан. — Ему холодно. — Знобит боярина. — Нашу шубу. Даровую. От войска. — Не спутайте. Доброхоты из приказных побежали за шубой. Большая толпа астраханцев, затаив дыхание, следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он, воевода всесильный, поверженный, не страшный больше. Да прольется кровь, да захлебнется он ею, собака, и пусть треснут его глаза от ужаса, что такая пришла смерть на виду у всех. И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался, как решить судьбу ненавистного воеводы. За то ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился. Принесли шубу, ту самую, что выклинчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль шубы надо было доиграть тоже при всех. Последнее представление и конец. — Встань, боярин! — Степан помог Прозоровскому подняться. — Вот так! Вот какие мы хорошие, послушные! Болит! Болит брюхо у нашего боярина. Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ай-яй-яй! Надевай-ка, боярин, шубу! Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу. — Вот какие мы нарядные стали, вот славно! Ну-ка, пойдем со мной, боярин, пойдем мы с тобой высоко-высоко. Ну-ка, ножкой раз — пошли. Пошли мы с боярином, пошли, пошли, высоко пойдем. Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно, атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непростое что-то, представление какое-то. Огромная толпа в тишине следила, медленно поднимала глаза выше, выше, выше. Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз на народ, и снизу тоже смотрели на них. Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно, брезгливо показалось снизу, мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз. Воевода грянулся на камни площади и не копнулся. В шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подскакивая на камнях, с легким звоном покатилась. Прокатилась, подпрыгнула последний раз, звякнула и успокоилась. Легла и стала смотреть светлым, круглым оком в синее небо. Степан пошел вниз. Начался короткий суд над лучшими людьми города. Дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными кляузниками. Тут никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал, кто? Тарасов, Лука, подячий приказу. Степан делал жест рукой, рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же. Сукманов Иван Семенов, гостем в ограде, из Москвы. Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом.
Кто?
Не скажу, вор. Душегубец раз. Ик! Молодой, а жиру. Боров.
Кто?
Подневольный, батюшка. Крестьянин Самары с приказу, с бумагами послан. Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольней. Не пропускали ни одного слова.
«Врет!» — крикнули из толпы, когда заговорил самарец. «Самары только не крестьянин, а с приказа, и сюда в приказ прислан. Лиходей! Хэк!» — махнул казак, голова самарского приказного со стуком, жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца.
Некоторых Степан узнавал. «А, подьячий! А зовут, как забыл, Алексей Алексеев, батюшка. За ребро на крюк.
Батюшка, атаман, Богу вечно молить буду. И за детей твоих жалься, батюшка. Может, и тебя, когда за нас помилуют».
Подьячего уволокли к стене.
«Где хоронить, батька?» — спросили Степана.
«В монастыре. Всех в одну братскую.
И воеводу всех.
По-божески, с панихидой.
Жены и дети пусть схоронят и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать».
Степан строго поглядел на казаков и еще раз сказал:
«Сильничать баб не велю, только полюбовно».
На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода дела, списки, выписи, грамоты. Еще один суд над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно.
«Вали в гробину их!»
Степан успел хватить зелена вина. Он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней.
«Все? Все, батька, запаляй!»
Костер празднично запылал. И мерещилось в этом веселом огне конец всякому бессовестному житию, всякому надругательству и чванству, и начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают.
— Звони! — заорал Степан. — Во все колокола! Весело, чтоб плясать можно! Бегом! Все плясать будем!
Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей. Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие удары музыки, срываясь с высоты, гулко сшибались, рушились на людей, вызывая странный зуд в душе. Охота было сделать несуразное, дерзкое, охота прыгать, орать и... драться. Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел вокруг костра. То был пляс и не пляс, что-то вызывающее дикое, нагое, так выламываются из круга и плюют на все.
«Ходи!» — заорал он. «Тю! Ох, плясала да пристала, села на скамеечку, ненароком придавила... свою канареечку не сбавляй, вколачивай!»
К атаману подстраивались сзади казаки, тоже плясали, притопывали, приседали, свистели, ухали по бабье. Наладился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астраханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось. Черными испуганными птицами кружили в воздухе обгоревшие клочки бумаг. Звонили во всю колокола. Плясали казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше.
«Ходи!» — кричал Степан.
Сам он ходил серьезно, вколачивая ногой. Странная торжественность была на его лице, какая-то болезненная, точно он после мучительного долгого заточения глядел на солнце. «Накаляй, вколачивай, тут бояры ходили, тут и с пляшем!» Плясали Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Дед Любим, Семка Резаный, Татарчонок, Шелудяк, Фрол Разин, Кондрат — все свистели, орали. Видно, жила в крови этих людей горела языческая искорка. То был, конечно, праздник, сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола — бумаг. Люди радовались. Степан увидел в толпе Матвея Иванова, поманил рукой к себе. Матвей подошел. Степан толкнул его в круг. — Ходи, покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко ловили, блинами тюрьму конопатили. Ходи, Рязань! Матвей с удовольствием пошел, смешно семеня ногами и подпрыгивая и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом. — Гляди, батька, а то я про донцов... «Тоже знаю». Костер догорал. Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином.
«Эге, добре», — похвалил Степан. «Выпьем, казаченьки».
Улюлюкающий, свистящий, бесовский круг распался. Выбили в бочке дно, подходили, черпали, чем попало. Пили. Астраханцы завистливо ухмылялись.
«Всем вина!» — велел Степан. «Что ж стоите? А ну, в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита, у всех!
Дуаньте поровну, не обижайте друг дружку! Кого обидеть, мне сказывайте, баб не трогать!»
«Дай дороги, черти дремучие!» — раздался вдруг чей-то звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще никого не видно. «Шире грязь! Наземь!» «Плывет!» — взвенел тот же голос, а никого нет. И вдруг увидели, по узкому проходу, образовавшемуся в толпе, прыгает, опираясь руками о землю, человек. Веселый молодой парень, крепкий, красивый, с глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а прыгает ловко, податливо, скорее пешего. Астраханцы знали шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот... подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заговорил. — Атаман, рассуди меня, батюшка, с митрополитом. — Ты кто? — спросил Степан. — Алешка Сокол, Богомаз. — С митрополитом у нас раздор. — Так, что ж, митрополит? — Иконки мои не берет. Алешка стал доставать из-за пазухи иконки с ладонь величиной, достал несколько. Степан взял одну, посмотрел. — Ну, не велит покупать у меня? — воскликнул Алешка. — По что? — А спроси его. — Кто там? Алешка показал снизу на иконку, которую Степан держал в руках. — Где? — не понял Степан. — На иконке-то. — Тут? — Не знаю. — Иисус, вот. — Так он говорит, нехороший Иисус. — Чем же он нехороший Иисус, как Иисус? — Похоже, я видал таких. — Во! Он говорит, недобрый у тебя, злой. — Где же он злой? Вели ему, батюшка, покупать у меня. — Не исть нечего. Матвей взял у Алешки иконку, тоже стал разглядывать. Усмехнулся. — Чего ты? — спросил его Степан. — Ничего. Матвей качнул головой, опять усмехнулся и сказал непонятно. — Ай да митрополит! — Злой, говорит? — «Как тебе Иисус?» — спросил Степан, недовольный, что Матвей не говорит прямо. «Хороший Иисус, он такой и есть, я б тоже такого намазал, если б умел», — сказал Матвей, возвращая Богомазу иконку. «Строгий Иисус, привередничает митрополит». Степану показалось, что это большая горькая обида, которую нанесли калеке. Опять от мстительного чувства вспомнил. Пухли и натянулись все его жилы. — Где митрополит? — спросил он. — В храме? — Пошли, Алешка, к ему. Сейчас он нам ответит, чем ему твой Иисус не глянется. Они пошли.
Степан скоро пошагал своим тяжелым хромающим шагом, чуть не побежал, но спохватился и сбавил. Алешка прыгал рядом, торопился. Рассыпал иконки, остановился, стал наскоро собирать их и совать за пазуху. И все что-то рассказывал атаману, звенел его чистый юношеский голос. Степан ждал и взглядывал в нетерпении на храм. К ним подошел Матвей. Он тоже вознамерился пойти с атаманом. — Ты, мол, обиженный, которому можешь его такого... — рассказывал Алешка. — А я говорю, да ты что, без ума, что ли, бьешься? Что это я на него обиженный? Он, что ли, ноги мне отнял? — Степан Тимофеевич, возьми меня с собой, — попросил Матвей. — Мне охота послухать, что митрополит станет говорить. — Пошли, — разрешил Степан. Алешка собрал иконки. Пошли втроем, вошли в храм. Митрополит молился перед иконой Божьей Матери на коленях. Увидев грозного атамана, вдруг поднялся с колен, поднял руку, как для проклятия. — Антихрист! Душегубец! Земля не примет тебя, врага Господня! Смерти не предаст! Митрополит, длинный, седой и суровый, сам внушал трепет и почтение. — Молчи, козел! По что иконки Алешкины не веришь брать? — спросил Степан, меряя со старцем гневным взглядом. — Какие иконки? — митрополит посмотрел на Алешку. — Алешкины иконки! — повысил голос Степан. — Мои иконки! — смело тоже заорал Алешка. — Ах, ябеда ты убогая! — воскликнул изумленный митрополит. — Кому пошел жалиться-то? Кончи Христу! Он сам его растоптал, Бога-то! А ты к ему ж и жалиться! Ты вглядись! — «Антихрист, вглядись!» Старик прямо показал на Разина. «Вглядись! Огонь-то в глазах! Свет-то в глазах! Зеленый!» Митрополит все показывал на Степана и говорил громко, почти кричал. «Разуй его! Там копытья!» «Отвечай!» — Степан подступил к митрополиту. «Чем плохой Иисус?» «Скажи нам, чем плохой?» Степан тоже закричал, невольно защищаясь, сбивая старца с высоты, которую тот обрел вдруг с этим антихристом и рукой своей устрашающей. — Ахальник! На кого голос высишь? — сказал Иосиф. — Есть ли крест на тебе? Есть ли крест? Степан болезненно сморщился, резко крутнулся и... пошел от митрополита, сел на табурет и смотрел оттуда пристально, неотступно. Он растерялся. — Чем плохой Иисус, святой отче? — спросил Матвей. — Ты не гневайся, а скажи толком. Митрополит опять возвысил торжественно голос. — Господь Бог милосердный отдал Сына Своего на смерть и муки. — Злой он у тебя, — вдруг как-то даже с визгом резко сказал он Алешке. — И не ходи, и не жалься, не дам Бога хулить. Иисус учил добру и вере, а этот кому верит? Митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в лицо. — Этому впору нож в руки да воровать на Волгу, сим вот! Иосиф показал на Степана. — Живо, сговорятся! Степан вскочил и пошел из храма. — Ну, зря ты так, святой отец, — сказал Матвей. — Смерти, что ли, хочешь себе? — Рука не подымется у злодея. — У тебя язык подымается? — Подымется и рука. — Чего разошелся-то? — Да вот ведь во грех ввел. Митрополит в сердцах ударил Алешку иконкой по голове и повернулся к Богородице. «Господи, прости меня, раба грешного, прости меня, Матушка Богородица, заступись, Пресвятая Дева, образумь разбойников!» Алешка почесал голову. Он тоже сник и испугался. «Злой! А сам-то не злой? Выведите из терпения!» Тут в храм стремительно вошел Степан, вел с собой Семку Резаного. — Кого тут добру учили? — запально спросил он, опять подступаясь к митрополиту. — Кто тут милосердный? Ты?
Ну-ка, глянь сюда! Сгреб митрополита за грудки и подтащил к Семке. Открой рот, Семка, гляди! Гляди, сучий сын! Где так делают? Может, у тебя в палатах? Ну, милосердный козел! Степан крепко встряхнул Иосифа. «Всю Русь на карачки поставили с вашими молитвами! В гробину вас в три Господа Бога мать! Мужику голос спадать не моги! Вы тут как тут, рясы вонючие! Молись Алешкиному Иисусу!» Степан выхватил из-за пояса пистоль. «Молись, Алешка, подставь ему своего Иисуса!» Алешка подпрыгнул к митрополиту, прислонил перед ним иконку к стене. «Молись! Убью!» Степан поднял пистоль. Митрополит плюнул на иконку. «Убивай, злодей, мучитель! Казни, пес смердящий! Будь ты проклят!» Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы, побелел. Матвей упал перед ним на колени. «Батька, не стреляй, не искусись, он хитрый, он нарочно хочет, чтоб народ отпугнуть от нас. Он старик, ему и так помирать скоро. Он хочет муку принять. Не убивай, Степан, не убивай, не убивай!» «Сука продажная!» — усталым, чуть охрипшим голосом сказал Степан, засовывая пистоль за пояс. «Иуда! Правду тебе сказал Никон. Иуда ты! Сапоги царю лижешь!» «Не богу ты раб, царю!» Степана опять охватило бешенство, он не знал, что делать, куда деваться с ним. Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, шептал молитву, на атамана не смотрел. Степан с томлением великим оглянулся кругом, посмотрел на митрополита, еще оглянулся, вдруг подбежал к иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на митрополита, как в бою. «Не ври, собака! Не врите, если б знал Бога! Разве б ты обидел калеку?» «Батька, не надо так!» — ахнул Алешка. «Бей, кали, руби все!» — смиренно сказал Иосиф. «Дурак ты! Дурак заблудший! Что ты делаешь? Не ее ты ударил!» Он показал на икону. «Свою мать ударил пес!» Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько раз рубанул с плеча витые золоченые столбики, но сам, видно, ужаснулся, постоял, тяжело дыша, глянул оторопело на саблю, точно не зная, куда девать ее. «Господи, прости его!» Громко молился митрополит. «Господи, прости! Не ведает он, что творит! Прости, Господи!» «Ух, хитрый старик!» — вырвалось у Матвея. «Батька, не надо!» — Алешка заплакал, глядя на атамана. «Страшно, батька! Прости ему, Господи, поднявшему руку! Не ведает он!» Митрополит смотрел вверх на распятие и крестился беспрестанно. Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма. «Кто породил его, этого изверга?» — горестно воскликнул митрополит, глядя вслед атаману. «Не могла она его приспать грудного в постели!» «Цыть!» — закричал вдруг Матвей. «Ворона! Туда же, с проклятием! Поверни его на себя, проклятие свое, бесстыдник, приспешник! Руки коротки, проклинать! На себя оглянись! Никона-то вы как? А небось, языки не отсохли, живы-здоровы, попрошайки!» Степан шагал мрачный через размахнувшийся вширь гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с вином. Казаки и астраханцы вовсю гуляли. Увидев атамана, заорали со всех сторон. «Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеевич! Дай тебе Бог много лет жить и здравствовать, заступник наш! Слава батюшке Степану! Слава вольному Дону! С нами чару, батька! Гуляйте!» — сказал Степан и вошел в приказную палату. Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мертвый
Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою. Никого в палате не было. Степан тяжело опустился на табурет в изголовье Ивана. — Вот Ваня, — сказал. И задумался, глядя в окно. Даже сюда, в каменные покои, доплескивался шумный праздник. Долго сидел так атаман, вроде прислушивался к празднику, а ничего не слышал. Скрипнула дверь, вошел Семка Резанный. — Что, Семка? — спросил Степан. — Не гуляется? Семка промычал что-то. — Мне тоже не гуляется, — сказал Степан, — даже пить не могу. Город взяли, а радости нету. Не могу ни сколь в душе наскрести. Вот как бывает. И опять долго молчал, потом спросил. — Ты Богу веришь, Семка? Семка утвердительно кивнул головой. — А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то шумит, Бога топчем. Разве мы Бога обижаем? У меня на Бога злости нету. Бога топчем. Да по что же? Как это? Как это мы Бога топчем? Ты не думаешь так? Семка покачал головой, что нет, не думает. Но его беспокоило что-то другое, то, с чем он пришел. Он стал мычать, показывать. Показывал крест, делал страшное лицо, стал даже на колени. Степан не понимал. Семка поднялся и смотрел на него беспомощно. — Не пойму. — Ну-ка еще, — попросил Степан. Семка показал бороду, митру на голове и на храм, откуда он пришел, где и узнал важное ужасное. — Митрополит? Семка закивал, замычал утвердительно. И все продолжал объяснять, что митрополит что-то сделает. — Говорит? Ну? Чего митрополит-то? Чего он, козел? Лается там, небось? Пускай! Семка показал на Степана. — Про меня? Так, ругается. Ну и черт с ним. Семка упал на колени, занес над головой крест. — Крестом зашибет меня? Семка отрицательно затряс головой и продолжал объяснять, что-то страшное сделают со Степаном. Митрополит сделает. — А, проклянут! — Церквах проклянут! Семка закивал утвердительно и вопросительно, с тревогой уставился на Степана. — Понял, Семка, проклянут на Руси. Ну и проклянут. Не беда. — А Ивана тебе жалко? Семка показал, что жалко, очень. Посмотрел на Ивана. «Сижу вот, не могу поверить, неужели Ивана тоже нету со мной? Он мне брат был, он был хороший, жалко». Степан помолчал. «Выведем всех бояр, Семка, тогда легко нам будет, легко. Царь изортачится, царя под зад, своего найдем. Люди хоть отдохнут». Везде на Руси казачество заведем, так-то. Это по-божески будет. Ты жениться не хошь? Семка удивился и показал — нет. А то б женили, любую красавицу боярскую повенчаю с тобой. Приглядишь — скажи мне, свадьбу сыграем. Ступай, позови Федора Сукнина. Семка ушел. Степан встал, начал ходить по палате, остановился над покойником. Долго вглядывался в недвижное лицо друга. Потрогал зачем-то его лоб. Поправил на груди руку, сказал тихо, как последнее сокровенное напутствие. — Спи спокойно, Ваня, они зато будут кровью плакать. Пришел Сукнин. — Ступай к митрополиту в палаты, возьми старшего сына Прозоровского, Бориса, и приведи ко мне. Они там с матерью. Сукнин пошел было исполнять. — Стой, — еще сказал Степан. — Возьми и другого сына, младшего, и обоих повесь за ноги на стене. — Другой-то совсем малой. Не надо, может? — Я кому сказал? — рявкнул Степан. Но посмотрел на Федора. В глазах не злоба, а мольба, и слезы стоят. И сказал негромко и непреклонно. — Надо.
Сукнин ушел. Вошел фрол Разин. Там Васька разошелся. Про тебя в кружале орет, что попало. Что орет? Он де Астрахань взял, а не ты. И Царицын он взял. Степан горько сморщился, как от полыни. Прихрамывая, скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся, помолчал. — Пень, — сказал он. — Здорово пьяный? — Еле на ногах. — Кто с ним? Степан сел в деревянное кресло. — Все его — хохлачи, тамбовцы, чуток. Ивана Красулина не срубил. Тот хотел ему укорот навести. Степан вскочил, стремительно пошел из палаты. — Пойдем, сейчас он у меня Могилев возьмет. Но в палату навстречу ему тоже решительно и скоро вошел Ларька Тимофеев. Толкнул Степана обратно в покое. Свирепо уставился атаману в глаза. — Если б ты думаешь, — заговорил Ларька, раздувая ноздри, — что ты один только в ответе за нас, то мы так не думаем. — Настрогал иконок! Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как щитом, смотрел на Исаула. — Ты что, сдурел, Ларька? — спросил он. — Я не сдурел, это ты сдурел. Иконы кинулся рубить, а митрополит их всем показывает, зовет церкву и показывает. За место праздника-то горе вышло. Испужались все, дай бог ноги из церкви, на нас глядеть, бояться. До Степана теперь только дошло, как неожиданно и точно ударил митрополит. Ведь он же сейчас нагонит на людей страху, отвернет их многих. О, проклятый мудрый старик! Вот это дал так дал! Степан сел опять в кресло, посмотрел на Ларьку, на брата фрола, качнул головой. — Что делать, ребята? — не подумал я. — Что делать, говорите, — заторопил он. — Закрыть церкву, — подсказал фрол. — Как закрыть? — не понял Ларька. — Закрыть вовсе, не пускать туда никого. — А? — скинулся с надеждой Степан. — Нет, видели уж, — возразил Ларька. — Так хуже. — А как? — чуть не в один голос спросили Степан и фрол. — Как же? — еще спросил Степан. — Разбегутся ведь, правда? — Сам не знаю. Выйдь на крыльцо, скажи. — Сгоряча, мол, я. — Ну, неодобрительно, — сказал Степан. — Это что ж, знамо, что сгоряча, но ведь иконы, а там мужичье. Послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. — Где Матвей? — Ну-ка, фрол, найди Матвея. — воскликнул Ларька. — Давай так, я мигом найду монаха какого-нибудь, научу его. Он выйдет и всем скажет. Там, мол, митрополит иконы порушенные показывает, мол, Стенька изрубил их. Не верьте, митрополит сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку, а? Братья Разины, изумленные стремительным вывертом бессовестного Ларьки, молча смотрели на него. Исаул мыслил, как в ненавистный дом вкрался. Знал, где ступить неслышно, как пристукнуть хозяина и где вымахнуть на случай беды. Все знал. — Где ты такого монаха найдешь? — спросил Степан первое, что пришло в голову. Ларька часто его удивлял. — Господи, найду! Что, монахи жить, что ли, не хочут? — Все жить хочут. — Иди, — сказал Степан, — иди. — Останови митрополита вредного. Промахнулся я с ним. А ты потом выйдешь и устыдишь митрополита принародно. Скажи, ай-яй-яй, старый человек, а такую напраслину на меня. — Нет, — возразил Степан, — я не пойду. Сам устыди его хорошенько, а батька, скажи всем, пьяный лежит. Нет, не пьяный. А куда ты ушел с казаками? Найди скорее монаха, надавай ему всякой всячины, пусть разгласит всем, что икону рубил. Хорошая у тебя голова, Ларька. Не пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как я оплошал. Трезвый Ларька, а с ним и фрол, пошли улаживать дело. Ларька с молоду как-то чуть не насмерть отравился сиухой и с тех пор не мог пить.
казнился из-за этого, стыд убивал, но никакая сила не могла заставить его проглотить хоть глоток вина. Пробовал, тут же все вылетало обратно. Потом был скрежет зубовный и страдания. Так и жил, меренным среди жеребцов донских. Может, оттого и злобился лишний раз. «Мы с Федькой Шелудяком будем стыдить митрополита», — сказал оборотистый Исаул Фролу. «А пока монаха пошукаем». «Нет, давай-ка так сделаем», — пристановился Ларька. «Вы с Федькой Сукниным народу сюда назовите побольше. Вести, мол, важные, а я монаха приведу. Потом уж митрополита вытащим». «Матвей тоже возьмите с собой», — посоветовал Фрол. «Пусть тоже пристыдит его мужичьими словами. Он умеет». «Да пошел он, ваш Матвей! Без его управимся!» Уса Степан не нашел в кружалах. Собутыльники Уса, прослышав, что его ищет гневный атаман, заблаговременно увели куда-то совсем пьяного Василия. На берегу Волги казаки и стрельцы, приставшие к казакам, дуванили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, проверил, что делят справедливо, набрал с собой голи астраханской и повел селить в дома побитых начальных людей и купцов. Скоро за атаманом увязался весь почти посад астраханский. Многие на изготовке несли с собой скарб малый, чтоб немедля и вселяться в хоромы. Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом пошли в дома убитых в эту ночь и в утро, но народу за атаманом прибывало. Степан вышел на главную улицу от Волги к Белому городу и пошел подряд к большим домам. Селил бедноту и рвань. Почти в каждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей не оказывалось, прятались. Остальных домочадцев и слуг выгоняли на улицу. Везде были слезы, вой, никого не трогали, атаман не велел. Давали забрать пожитки, и в каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами, и в каждом доме поминки по Ивану Черноярцу. К концу дня Степан захмелел крепко, вспомнил Уса, сгребся, пошел опять искать его. К тому времени с ним были трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнин и брат Фрол. Степан то лютовал и грозился утопить Ваську, то плакал и звал Ивана Черноярца. Первый раз, когда Матвей увидел, как плачет Степан, у него волосы встали дыбом. Это было страшно. Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то знал по глазам, это еще не предел, не безумство. Вот наступил предел. Вот горе породило безумство. В глазах атамана, ничего не видящих, криком кричала одна только боль. Оказались возле Кремля. Степан пошел в приказную палату, где лежал Иван. Упал в ноги покойного друга и завыл. И запричитал, как баба. «Вань, да чем же я тебя так обидел, друг ты мой милый? Зачем ты туда? Ох, больно, Ваня, тоска! Не могу, не могу!» Степан надолго умолк, только тихо сквозь стиснутые зубы стонал и качал головой, ткнувшись лицом в ладони. Потом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного ложа. «Вставай, Ваня! Ну их к... Пошли гулять!» Иван с разбитой головой повис на руках Степана, а Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, как стырь сидел в царицынском приказе. «Гулять будем! Тошно мне без тебя!» — повторял он.